В эфире «Радио Свобода», радиоверсия подкаста «Человек имеет право». И сегодня его веду я, Наталья Чемпаладова. Возвращение наследникам спустя 60 лет картины художника Густава Климта «Портрет Адели Блохбауэр I», известной также под названием «Золотая Адель». Картину похитили нацисты еще во время Второй мировой войны. Обязательство Германии снабдить университетскую библиотеку бельгийского города Лёвен, уничтоженную во время Первой мировой войны, книгами и рукописями. Возвращение владельцам земли и объектов недвижимости в странах Восточной Европы в конце 1990-х – начале 2000-х годов. На первый взгляд, это не очень связанные друг с другом события, но это все примеры одного юридического механизма – реституции. С латинского это слово переводится как «восстановление». Но что такое реституция? Как работает эта юридическая процедура? И для чего она нужна? Я попросила рассказать нашего сегодняшнего гостя, старшего юриста мемориала Григория Вайпана.
Реституция – это латинский термин. Речь идет даже о словосочетании. Реституцию ad integrum. Буквально это переводится как восстановление до прежнего состояния. Речь идет о том, что если чьи-то права нарушены, то идеальной мерой по восстановлению этих прав является возвращение в то состояние, в котором человек находился, человек или государство, или какой-то другой субъект находился до его нарушения. А дальше вот это понятие реституции, которое универсальное, оно в разные исторические периоды и в разных областях права использовалось по-разному чуть-чуть, ему придавались чуть разные смыслы. Можно в целом говорить о трех направлениях. Есть понятие реституции в гражданском праве, есть понятие реституции в международном праве в разрешении споров между государствами, и есть понятие реституции в том, что мы называем переходным правосудием. То есть при мерах по восстановлению прав человека при переходе от недемократических к демократическим режимам.
Вот вы сказали, первое – это реституция в гражданском праве. Насколько я понимаю, речь идет о неосновательном обогащении. И какие есть примеры исторические, когда реституция использовалась вот в этой сфере?
Ну, реституция и неосновательное обогащение – это связанные понятия, хотя не тождественные. Наверное, можно говорить о том, что все гражданское право, оно связано с предотвращением неосновательного обогащения. Так должен быть устроен гражданский оборот, чтобы люди, которые обмениваются имуществом, товарами, услугами, чтобы они друг за счет друга необоснованно не обогащались. Реституция при этом в гражданском праве, в современном, во всяком случае в российском, понимается более узко, только как последствия недействительности сделок, то есть только как один аспект неосновательного обогащения. Что это означает? Это означает, что если какая-то сделка признана недействительной, то стороны должны друг другу вернуть все полученное по этой сделке. Ну, например, вы продаете кому-то квартиру, получаете за это деньги. А потом вдруг оказывается, что у вас не было полномочий эту квартиру продавать. Гражданское право предполагает, что происходит возврат назад, происходит реституция. То есть вам возвращают квартиру, а вы должны вернуть деньги. Если вот в этом процессе двустороннем кто-то свой возврат не производит, то на его стороне образуется неосновательное обогащение. Реституция в узком смысле, в гражданско-правовом, это понятие, которое впервые возникло и применялось в римском праве. Мы именно из римского права получили вот эту концепцию реституции. И именно вот в смысле недействительности сделок, когда арбитр мог защитить заявителя, человека, обратившегося с иском, от нарушений прав, связанных с недействительной сделкой. У кого-то выбыло имущество, как кто-то заключил какой-то невыгодный договор, и результатом удовлетворения иска была реституция, то есть возврат каждой из сторон по сделке всего, что было ими получено.
Как и когда реституция стала частью международного права? Что подразумевается под реституцией в международном праве, и как тут все развивалось?
В международном праве реституция изначально понималась более узко. Она понималась как возврат имущества, которое неправомерно получено государством в пользу другого государства, которое является потерпевшим государством. Исторически реституция связана с послевоенным, как правило, урегулированием споров. После того, как заканчивались войны, возникал вопрос о том, что проигравшее государство, побежденное, должно возместить государству-победителю, чьи права нарушены, вернуть то имущество, которое оно приобрело во время войны. Исторически основной предмет реституции, вызывающий больше всего интереса и больше всего споров, это реституция культурных ценностей. Исторически считалось, что грабеж, разграбление культурного противника является неотъемлемым правом воюющего государства, и все, что удалось награбить за время войны, остается у того государства, которое это имущество получило. С начала XIX века правила стали меняться постепенно, и возникла новая норма, по которой культурные ценности неприкосновенно, и государство, которое культурное наследие разграбило в другой стране во время войны, обязано эти культурные ценности вернуть. Здесь первым таким примером следствия урегулирования наполеоновских войн в начале XIX века на Венском конгрессе 1815 года Францию обязали вернуть культурные ценности, которые были награблены за время наполеоновских войн. И вот и именно с 1815 года и пошло развитие нормы о реституции культурных ценностей. И затем на протяжении XIX века эта норма постепенно приобретала все более четкие очертания. Затем по итогам и Первой мировой войны, и Второй мировой войны тоже происходила реституция культурных ценностей с разной степенью успешности.
Насколько в реституции был, вот помимо, ну, скажем так, юридического, да, вот награбили, вернули, насколько в ней был какой-то, не знаю, моральный смысл, насколько это был вопрос признания того, что мы как-то незаконно, неправильно, несправедливо что-то захватили и признаем свои ошибки?
Безусловно, развитие идеи реституции связано неразрывно с развитием вообще идеи международной ответственности государств. По сравнению с войнами, которые велись до XX века, войны, которые происходили в XX веке, особенно начиная со второй половины XX века, они в гораздо большей степени регулируются международным правом с точки зрения правомерности и неправомерности. Кто прав, кто виноват. Если раньше война считалась правом государств, то по результату развития международного права в начале первой половины XX века и по итогам Второй мировой войны окончательно оформилось общее правило о том, что государство не вправе применять силу или угрозу силы в своих отношениях. И, соответственно, если государство виновно в агрессии, то есть в неправомерном использовании силы, то оно обязано нести международную ответственность за правонарушение. И частью международной ответственности государства является устранение последствий нарушений. Вот реституция, как возврат имущества, это одно из проявлений международной ответственности государства. Происходило это всегда в рамках послевоенного урегулирования при заключении мирных договоров. При заключении такого договора потерпевший формулирует свои требования, и эти требования по результатам переговоров становятся частью международного договора. Вот, например, по итогам Первой мировой войны был заключен Версальский мирный договор в 1919 году, и в силу этого договора Германия должна была вернуть большое количество культурных ценностей, которые из Франции были вывезены во время Первой мировой войны, а те ценности, которые не сохранились, которые были уничтожены, в их отношении Германия обязалась осуществить такой аналог реституции, предоставить аналогичное количество аналогичных предметов культурного наследия. Во время Первой мировой войны, например, в Бельгии погибла одна очень ценная библиотека, Левенская библиотека, и частью послевоенного урегулирования, как раз по Версальскому договору, была обязанность Германии предоставить условно другие книги, сопоставимые по ценности Бельгии в счет утраченной библиотеки.
Тут надо, наверное, сказать о печальной судьбе Левенской библиотеки, поскольку ее вот только-только восстановили после Первой мировой войны, после того, как Германия передала утраченные книги, как снова в мае 1940 года эту библиотеку снова уничтожили. Вот вы сказали, что одно из таких основных предметов для реституции, да, во время войн – это реституция объектов культурных ценностей, культурного наследия. Насколько я понимаю, после Второй мировой войны это просто приобрело тоже огромные масштабы. Как после Второй мировой войны страны пытались добиться реституции?
Да, это был и остается, на самом деле, очень сложным процессом, учитывая просто масштабы ценностей, которые нацистская Германия вывезла с оккупированных территорий, в том числе с территории Советского Союза. Этот процесс происходил на основании двустороннего тоже урегулирования. Заключались международные договоры, которые предполагали поиск и возврат культурных ценностей. И этот процесс шел на протяжении всего XX века. Отдельно, наверное, нужно упомянуть про позицию России, которая после Второй мировой войны вывезла Советский Союз, вывез огромное тоже количество немецких культурных ценностей на территорию Советского Союза, и уже после распада Советского Союза в России в 1998 году был принят специальный федеральный закон, которым, по сути, эти ценности немецкие были присвоены в счет как бы тех объектов культурного наследия, которые были вывезены в Германию или были уничтожены в ходе нацистской оккупации. Российский закон 1998 года ввел неизвестное доселе международному праву понятие компенсаторной реституции. Это, по сути, такая заместительная реституция, то есть мы говорим, что у нас, у нашего государства часть имущества была отнята неправомерно, и мы как бы производим зачет. Мы вывозим и забираем себе культурные ценности, которые как бы призваны возместить нам то, что было утрачено, то, что было потеряно.
То есть это, по сути, было сделано в одностороннем порядке. Мы решили, мы оценили, мы оставили себе.
Да, это односторонняя такая реституция, и это беспрецедентная для международного права мера, ну и закон в целом очень спорный. Речь идет о том, что Россия в обход каких-либо механизмов урегулирования, будь то двусторонние договоры или какие-то международные органы, какие-то комиссии, сама определила, что она реституирует, что она себе забирает. Речь идет причем не только о немецкой собственности, собственности Германии, речь идет о собственности других государств, в том числе союзных государств. Просто так получилось, что многие культурные ценности были вывезены в Германию нацистами из других оккупированных стран Европы, а советские войска уже когда вошли, они уже хватали все подряд. Кроме того, в коллекциях, которые сейчас оказались на территории России, многие вещи принадлежат частным лицам. А частная собственность точно не может быть реституцией в рамках межгосударственного послевоенного урегулирования. Так что вот этот вот закон российский беспрецедентен и показывает, как, в общем, не надо реституцию проводить. Не говоря уже о том, что объем этой реституции, в общем-то, непонятно, как он соотносится с объемом причиненного вреда. То есть никто никогда не посчитал ни в Советском Союзе, ни в России, что именно, сколько именно предметов пропало, какова их стоимость, какова их ценность, и как то, что было утрачено или вывезено, как это соотносится с тем, что было ввезено в Россию в рамках, вот, по сути, такого же разграбления уже немецкой территории, которую совершил Советский Союз. По разным оценкам считается, что сейчас в России находится не менее 1 миллиона объектов искусства, вывезенных из Германии после Второй мировой войны, и не менее 4 миллионов книг. И это консервативная оценка.
При этом, насколько я понимаю, частным лицам удавалось добиться реституции, возвращения тех картин, например, которые оказались в итоге у государства. В частности, насколько я понимаю, довольно известная история с возвращением картины Климта «Золотая Адель» из австрийского Бельведера музея, собственно, в руки наследникам. Насколько это типичная история, насколько можно сказать, что потомкам возвращались вот эти предметы?
Такой механизм есть в законе 98 года, но он остался исключением. Получить эти ценности на практике трудно. Самое главное, что принцип такой, что мы, российские власти, все это имущество объявили заранее российской собственностью, а дальше заинтересованные лица должны приходить и доказывать, что они это имущество должны получить назад. Кроме того, трудности, связанные с обращением в российские суды, трудности с доказыванием, все это сильно усложняет процессы. А часто просто российское государство не отдает такие ценности, и все. Здесь нужно вспомнить печально известный пример знаменитой библиотеки Шнейерсена, коллекции еврейской литературы, которая принадлежала любавическим хасидам и которая была за 20 век экспроприирована трижды. Она была сначала национализирована Советским Союзом, потом во время Второй мировой войны часть коллекции, которая была вывезена из СССР, ее обладателями была захвачена нацистами, вывезена в Германию. Потом уже после Второй мировой войны советские войска вывезли эту коллекцию из Германии в СССР. И на рубеже нулевых десятых годов уже этого века эта тема вновь приобрела резонанс, потому что еврейская община, которая сейчас находится в Соединенных Штатах, пыталась эту коллекцию получить назад, и безуспешно. И было сказано, что это культурное достояние России, и мы вам ничего не отдадим. это никуда не сдвинулось. Незначительная часть коллекции, та, которую удалось спасти в свое время, вывести и из СССР, и из Германии, она находится в США, но вот то, что вернулось в Россию, остается в России и является частью фондов Российской государственной библиотеки.
Но, насколько я понимаю, в разговоре о реституции речь ведь идет не только о возвращении объектов культурного наследия, но и о возвращении объектов недвижимости.
Тут мы переходим к третьему пониманию реституции. Реституция как часть переходного правосудия. И здесь надо вспомнить о таком ключевом документе международного права, как о базовых принципах возмещения вреда жертвам серьезных нарушений прав человека. Этот документ был принят в 2005 году Генеральной Ассамблеей ООН, и он предусматривает как раз широкое понимание реституции, где речь идет не только о возврате имущества, речь идет, в принципе, о восстановлении положения, существовавшего до нарушения прав человека. Под реституцией здесь понимается и восстановление гражданства, например, освобождение, прекращение лишения свободы, возвращение на прежнее место жительства, если человек был изгнан из своей страны или из той местности, где он жил, восстановление на работе, например. Все это актуально и в рамках постсоветского урегулирования тоже. Но вот возврат имущества, да, тоже является частью инструментов переходного правосудия, то есть когда речь идет о том, что прекращается какой-то режим недемократический, связанный с систематическими нарушениями прав человека, то возникает вопрос о том, как восстановить права потерпевших. И если речь шла об изъятии имущества, особенно о каких-то широкомасштабных кампаниях по изъятию имущества, то реституция является очевидным вопросом, который стоит на повестке дня. Действительно, советская власть, как известно, после переворота 1917 года провела масштабную национализацию, была отменена собственность на землю, на городскую недвижимость, на промышленные предприятия, на банки, на ценные бумаги, было ограничено наследование, и спустя 100 лет мы до сих пор находимся вот в той же точке, то есть никому практически ничего компенсировано не было. Неправильно говорить, что реституции после Советского Союза в России не было совсем. У нас было и остается жалкое подобие реституции. Есть закон 1991 года о реабилитации жертв политических репрессий. И в этот закон в 1993 году, вскоре после принятия его первоначальной редакции, были внесены дополнения, направленные на дополнительные гарантии потерпевшим. И таким дополнением, в частности, стала статья 16.1, которая регулирует вопросы возврата имущества или компенсации его стоимости. Я говорю, что это жалкое подобие реституции, потому что там декларируется право на возврат имущества, но оно обставлено очень большим количеством ограничений и изъятий. Во-первых, там есть целый длинный список того, что не подлежит возврату, имущество, которое было утрачено за годы советской власти. И самое главное изъятие – это то, что не подлежит возврату ни земля, ни любое имущество, которое было национализировано по законам того времени. То есть все, фактически вся национализация именно 1917 года, главный момент экспроприации, выводится за рамки этого закона. Вот по действующему закону о реабилитации, по сути, все, что можно возместить, это имущество, которое было утрачено уже в результате раскулачивания или депортации народов. То есть то, что происходило в конце 20-х, 30-х, начале 40-х годов. Такой достаточно узкий спектр принудительных мер по изъятию имущества. Но этими ограничениями закон не исчерпывается. В законе речь идет только о возврате имущества от государственных или общественных организаций, у которых оно сохранилось. А если имущество не сохранилось или если оно находится у частных лиц, то можно только вернуть его стоимость. И вот здесь вот самый циничный момент, который состоит в том, что закон ограничивает еще и предельную сумму, которую можно из бюджета получить в счет возмещения стоимости этого имущества. Это 4000 рублей за все движимое имущество и 10 тысяч российских рублей за все имущество, включая жилые дома. Речь идет реально о копейках, которые человек может получить. И это такие настолько мизерные суммы, что они на практике не возмещают людям даже расходов на поиск архивных документов и на юридическую помощь. Поэтому реституция, строго говоря, она есть, но реально на полноценную, настоящую реституцию это очень мало похоже. Не говоря уже о том, что претендовать на возмещение этого имущества могут только либо сами потерпевшие, либо их наследники в первую очередь, то есть только дети, а внуки, правнуки и так далее уже претендовать на это возмещение не могут. И есть еще исковая давность, срок давности, который составляет 3 года с момента или принятия закона, или с момента получения справки о реабилитации. То есть в большинстве случаев эти сроки уже истекли. Постсоветская реституция в России так и не состоялась полноценно.
А как вы объясняете, почему она не состоялась? И на что вот это отсутствие реституции повлияло?
Реституция не состоялась, потому что это было или казалось достаточно сложно осуществимым. Реституция связана с большим количеством мифов. Считается, что она якобы приведет к переделу имущества, к большой социальной напряженности, к несправедливым результатам. В результате в России была реализована, на первый взгляд, более простая схема. Вместо реституции была проведена приватизация. Была проведена приватизация предприятий, земли, жилья. Государственное имущество было перераспределено. Многие виды имущества попали в частные руки, но попали по другому принципу. Не по принципу того, кому оно принадлежало, а либо по рыночным принципам, как в случае с ваучерной приватизацией, либо по принципу, кто пользовался. Вот вы, у вас была квартира в советское время, вы имеете право ее приватизировать. Вот просто по принципу пользования были определены новые собственники. В этом смысле идея приватизации частично противоречила идее реституции, потому что при приватизации имущество попало в руки каких-то новых частных собственников при наличии наследников бывших собственников. То есть какое-то предприятие в 90-е годы оказалось у новых собственников, при том, что есть люди, у которых это имущество когда-то было отобрано, какая-то фабрика, например, или какой-то дом, и которые, в принципе, при по справедливости вообще-то должны были бы иметь на него право. Ну вот в России пошли по пути приватизации. В результате, как кажется, это стало такой миной замедленного действия, потому что так и не было воплощена идея ответственности государства за нарушение права собственности. И тот факт, что предыдущая масштабная национализация осталась, по сути, безнаказанной, она подрывает основы права собственности в России сегодня. И именно поэтому многие эксперты сегодня продолжают говорить о необходимости все-таки хотя бы какой-то реституции в России. Даже спустя 100 лет о хотя бы частичном восстановлении справедливости.
А как вы считаете, это возможно сейчас?
Да, кажется, что это возможно при грамотной реализации, потому что реституция не обязательно означает, что должно изыматься именно то имущество, которое было изъято. И главное опасение, которое высказывается по поводу реституции, состоит в том, что сейчас придется у частных лиц изымать то, что когда-то было экспроприировано. Но опыт других стран, в частности стран Центральной и Восточной Европы, показывает, что реституцию можно урегулировать так, что только имущество, принадлежащее государству, например, или сохранившееся имущество, можно вернуть в натуре, то есть в неизменном виде. Если же имущество принадлежит уже частным лицам, то в таком случае можно претендовать или на получение какого-то эквивалента, или на получение компенсации, или, как в некоторых странах социалистического блока бывшего, получение какого-то другого имущества, например, облигаций государственных или акций госкомпаний. Если речь идет о вот такой заместительной реституции, когда государство предоставляет какое-то свое госимущество пострадавшему собственнику или его потомкам, то снимается также вопрос и о нагрузке на бюджет. Не придется выделять какие-то баснословные суммы денег на то, чтобы компенсировать бывших собственников. Можно использовать имущество государственное, которое сейчас в России простаивает, по сути, является бесхозным. Речь идет в первую очередь о земле. В России больше 90% земельных участков, земельного фонда до сих пор находится в государственной собственности. Это такой актив, который посредством реституции можно было бы ввести в оборот. Есть примеры более-менее успешной реституции и за пределами Европы. Нужно упомянуть Южноафриканскую республику, где в 1994 году был принят реституционный закон, и он чем-то похож на то, что мы имеем в виду, когда говорим о России, потому что в Южной Африке дискриминационные законы, связанные с изъятием земли и с насильственным переселением черного населения, принимались с 1913 года. То есть мы тоже говорим об очень долгой эпохе. Часто, когда говорят о России, говорят, что провести реституцию невозможно, потому что, в отличие от Литвы или Латвии, где период оккупации составил всего 50 лет, в СССР в советский период был больше 70 лет. Ну вот пример Южной Африки показывает, что эпоха, которая становится предметом реституции, и вот этот срок, в течение которого люди были лишены собственности, он тоже может составлять практически столетия. И ЮАР также интересно, потому что там речь идет тоже об очень большом количестве людей, пострадавших от изъятия собственности. Только с 60 по 83 год прошлого столетия больше 3,5 миллионов людей было насильственно переселено по расовому признаку. И вот все эти изъятия собственности охватываются законом 1994 года о реституции. И этот процесс продолжается до сих пор. Прошло уже 30 лет. К 2016 году мы знаем, что около 400 тысяч человек смогли получить назад имущество. Чем более масштабен охват реституции, чем о более долгом периоде и о большем количестве пострадавших людей мы говорим, тем сложнее идут эти процессы. Поэтому в России тоже в лучшем случае приходится говорить лишь о частичном восстановлении справедливости. Но кажется, что частичное восстановление справедливости, во всяком случае, лучше, чем абсолютная несправедливость.
А с вашей точки зрения, что должно сейчас произойти, чтобы в России началось вот это частичное восстановление справедливости?
Конечно, для того, чтобы в России были реализованы какие-то более-менее системные меры постсоветского переходного правосудия, требуется политическая воля. Юридических механизмов здесь недостаточно. Можно здесь вспомнить, что в Российский конституционный суд неоднократно обращались люди, пытаясь оспорить вот как раз один из советских экспроприационных декретов, декрет о национализации недвижимости в городах 1918 года. И Конституционный суд неоднократно отказывался признавать неконституционным этот нормативный акт, говоря, что для этого нужно решение законодателя. Ну и в целом мы видим на примере других аспектов постсоветского переходного правосудия, что нынешнее государство не готово вести разговор о своей ответственности. Вспомним дело детей ГУЛАГа, которое продолжается до сих пор. Это, кстати, тоже ведь пример реституции, такого суррогата реституции, когда вместо возврата имущества, отобранного в советские годы, жилья, людям закон дает право возвратиться на прежнее место жительства и получить от государства бесплатное жилье социальное. Даже эта норма за 30 лет существования закона о реабилитации, в общем, так и не заработала в полной мере, и даже решение Конституционного суда 2019 года до сих пор не исполнено. Парламент все равно ничего не делает.
А почему не делает? Ведь там, насколько я помню, в этом деле не так, на самом деле, много людей, которые добиваются этого права вернуться домой. Почему им все-таки за столько лет не дать эту возможность? Почему упорствуют?
А дело не в количестве людей, дело в идее ответственности. Здесь возвращаемся снова к тому, о чем уже говорили. Важна идея преодоления безнаказанности. Государство должно признать, что оно совершало преступление и нарушало права человека. Государство не хочет этого делать, потому что прошлое преступление развязывает руки совершать новые преступления сегодня.
Григорий Вайпан, старший юрист мемориала, был гостем подкаста «Человек имеет право». Сегодня его вела я, Наталья Чемпаладова.